Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с протоиереем Федором Кречетовым, настоятелем храма великомученика Георгия Победоносца Патриаршего Подворья в Грузинах. Добрый день, отец Федор.
Добрый день.
Вы из очень известной священнической семьи. Каково это быть сыном священника в советское время?
Ну, вот знаете, вот сегодня день как бы вспоминания всех жертв политических репрессий. И вот понятно то, что мы в течение своей жизни, конечно, особенно в начале, не все понимали. Я сейчас это совсем по-другому смотрю на это. А тогда я еще не понимал, блин, по-детски. Но мы знали, что мы все отличаемся очень сильно. И мы, несмотря на то, что многие, вот я знаю, что и дети священников, им приходилось, ну, быть вообще включенным полностью в советскую жизнь, в принципе, и в всякие пионерские, комсомольские даже организации. А вот нас это миновало. Нас миновала это наша уникальная такая ситуация. Почему? Потому что отец, наш отец Валериан, он пошел к директору и поговорил. И после этого нас не заставили. Хотя пытались, так скажем, то есть, потому что всем там это не объяснить, но когда мы отказывались, то дальше никаких последствий не было. Ну, именно в школе. Потом даже, вот я знаю, что директор наша, вот Вера Александровна, находила в храм в конце уже. Когда я стал священником, она ходила в храм. Это точно.
Как одноклассники относились к вам?
Значит, конечно, никакого такого особого выделения у нас особо не было. Просто мы вот не были. Это даже на это не обращался. Особо как-то внимания я вот не испытывал такого акцента никогда там. То есть по разным причинам, может быть, потому что вот, я говорю, наша школа, она располагалась за МХАТом. То есть это такое место, где все дети артистов очень многих. Там мой параллельный класс, вот Федор Бондарчук учился у меня там. На нашем был вот Степа Михалков и так далее. Все там детки, они такие были. Поэтому, видимо, оказывалось все время небольшое снисхождение, такое понимание. Все люди творческие. Mm-hmm. Вот. И поэтому какого-то такого вот воинствующего атеизма никогда не было в школе. Хотя там какие-то истории такие были. И относились всегда хорошо. Но вот другое дело, что, конечно, поскольку и бабушка в ссылке была с маминой стороны, от мамина мамы, и дедушка с папиной стороны тоже в заключении находился, в лагерях бывал. То есть это, конечно, к этому относились и знали, что может последовать. Поэтому вот это ощущение, конечно, такого как-то, что все равно как-то надо аккуратно, осторожно быть, это всегда было. То есть, хотя вот то есть, ну, потому что не знаю, что последует. То есть, все-таки это было еще очень свежо, скажем, в 70-е годы. Потом это как-то тихо, спокойно сошло на нет. И мы были, конечно, да, но это как бы не афишировалось никогда, что мы священнической семьи. Тот, кто знал, тот знал, кто не знал, ну и ничего страшного. Учимся и учимся вместе как-то вот. Я за время вот учебы в школе не почувствовал ничего.
В одном из интервью вы рассказывали, что мама вам в пост давала яблоки, какие-то, возможно, бутерброды.
Да, то есть мы не ели в столовой, школьной столовой. Вот это было тоже. Это вот как-то принципиально, ну, было тоже. Я тогда помню, даже специально мама писала записку, тогда учительница что-то не поняла там. Она думала, что это невозможно, никак это не ходить. Она там не поняла даже. И, значит, ну, нам наверху будет решать. Потом я не ходил. Даже вот ко мне, например, так. Ну, то есть, вот это было принципиальное отношение. Вот как-то вот, я говорю, вот приняла директор, несмотря на то, что все остальное, она, скажем, ну, вот это она позволила. Вот я до сих пор понимаю, я сейчас не понимаю, я сейчас только понимаю, как, насколько это было важно. на то, что в свое время, ну, как-то вот, почему-то решили, ну, так и должно быть, слава Богу, и все, больше ничего.
Вы, ну, по крайней мере, в тех коротких воспоминаниях, которые я читал, больше говорили о роли мамы в вашем воспитании. А какую роль папа сыграл?
Нет, папа, конечно, все равно тоже играл роль ее. Он всегда и рассказывал сам про себя, и старался все время, насколько мог. Вот он, на самом деле, по-настоящему он мог быть только в отпуске с нами, с детьми, по-настоящему. И чем дальше, тем больше оказывался занят. И в этом я так вижу, что это проблема есть в священнической семье. Вот найти такой баланс, чтобы как-то правильно включить детей. Это очень такая большая проблема. Как с одной стороны, нельзя слишком как-то надавить и принуждать церковную жизнь, но и время оставить на самотек тоже нельзя никак. Потому что и так пытаются. Надо где-то искать середину. Хотя я считаю заслугой своих родителей, что все мы выросли дети, выросли верующими. Я так скажу. Это потому, что было единство, конечно, отца и матери. Но отец, конечно, мы все к нему тянулись, особенно в детстве. Это особенно нужно было. Он приходил, там весь уставший. Что-нибудь ему рассказываешь, он слушает, уже там засыпает. Ну, а что делать? Уставал, конечно. Ну, мы понимали, что надо оставить.
Какие самые яркие вот уроки именно родительского воспитания, семейные уроки?
Имеется в виду от отца или матери?
И от мамы, и от отца, но они вот в семейном ключе.
Ну, я говорю, конечно, всегда это тоже отмечалось. И мой брат тогда, я помню, вспомнил, что никогда они не ссорились при нас. Вот так вот они устроили, что все свои конфликты они обсуждали без нас. Но в этом есть своя такая... тоже подводный камень в том, что мы вот сам, когда остановишься, не понимаешь, как быть с конфликтами, как выходить из них, какой пример, выход, то есть должна быть открытость такая нормальная, что спокойная, то есть и потому что мама очень терпеливый человек, она все там выносила, если что-то было, какие-то нужны были, то она все время всегда вот
смирялась.
Так. Да, смирялась. Да.
И выглядела, как будто она терпит.
Да? Ну да, ну терпела она, конечно, она очень терпеливый человек такой. А вообще, ну, то есть тоже своеобразный человек каждый. Ну, человек каждый имеет свое сообразие, то есть особенность. То есть она это делала сознательно, старательно, смирялась именно, зная это, что это обязательно нужно. И так это и по характеру ей было близко, и она это всегда делала сознательно. Вот, и поэтому... А остальное, говорю, как бы отец вот все время старался он чем-то заниматься. Он тем же, все-таки получив инженерное образование, всегда тяготел что-нибудь делать руками. Нас все время к этому призывал интересоваться вообще всем. Он интересовался, когда в институте было там старостой там этого какого-то кружка, то есть был. То есть он интересовался все время, это внушал нам, и нам, мне лично тоже всегда был интерес, как все устроено, как что. Вот. Ну... А мама просто, говорю, как бы таким снисхождением и пониманием, что вот надо найти какое-то равновесие между... Потому что у нас есть, когда много детей, там порядка такого быть не может, но все-таки какой-то маломальский должен быть. И вот найти этот баланс, как бы, чтобы у нас, я думаю, тоже так было продумано, что надо вот каждый имеет свой день дежурить. Ну, там браться на кухне и... подмести, там, убраться. То есть, ну, конечно, свое место. Человек уже должен сам ухаживать. И вот как-то вот найти такое желание там, конечно, там, маме там надо помочь, сходить за хлебом. Вот я любил, потому что всегда прийти, не надо сходить за хлебом. Uh-huh. Вот. Ну, на самом деле, конечно, сдачу просто мы себе оставляли. Незаметно. Вот. Так, а мама и не спрашивала просто.
Вы упомянули, что все дети, став взрослыми, остались верующими.
Да, да, верующими.
Это большая проблема для многих воцерковленных семей, что дети взрослее уходят из церкви.
Ну,
с чем вот, это связано?
Ну, как бы уходят. В основном, конечно, причина основная. Те, кто вот воспитывает своих детей, часто сами в детстве не воспитывались. Поэтому как воспитывать верующих, просто не знают. То есть, понятно, как найти баланс вот как бы такого, ну, понуждения, но не заставляния, не принуждения. Понуждение, но не принуждение.
вот найти, чтобы вот как бы я вот, ну, молитвенные правила, то есть какое оно должно быть. То есть это очень важно, чтобы все равно это не было набором непонятных молитв, которые надо во что бы ни стало что-то читать, это вырождается в некую формальность, конечно. Потом убежденность, я думаю, что родители, как бы они нас не заставляли, они просто были убеждены, что иначе невозможно, и все. Вот я так думаю, что надо вот как-то спокойно воспринимать. Да, надо, вот как бы. Вот, все, и сами ходили, и сами искренне были верующим просто. В этом во всем старались найти вот какое-то значение. Праздники, конечно, вот празднование именно такое, вот Рождество, Пасха. То есть, чтобы это было празднованием, чтобы было какое-то вот
церковное. Какие особенности были празднования в вашей семье?
Ничего такого особенного. Но вот мы как бы у нас на Рождество, например, елка у нас была всегда на Рождество, а не на Новый год. То есть, Новый год я и не знал, что такое за праздник. Ну, то есть, так как-то мимо проходил, то есть, видно было, что на витринах там, в магазинах, а так он, а у нас мы пели там рождественские ирмасы как-то вот очень сильно. Потом какие-то были елки, собирания, вот обязательно праздники детские. Не только у нас, еще у кого-то в гостях, там вот эти верующие дети, когда мы могли именно говорить спокойно, вот это было там, и когда-то, я помню, был и Дед Мороз, когда кто-то нарядился, и, то есть это все очень ярко, то есть чтобы запоминалось.
А где это происходило, где вы встречались?
Ну, я говорю, вот по знакомых там, вот я помню, это было у моего крестного. Квартира, у них была большая квартира, была возможность там собрать детей. И вот там собрали детей. Помню тогда прям очень. Нет, давайте позовем Деда Мороза. И вдруг там от входной двери кто-то идет там. А когда успели, вообще нас сумело там детские вспоминания. И вот потом мы вот как-то соединить Новый год, Рождество, вот все вместе это соединить. И обязательно елка там, чтобы подарочки были, вот это, что что-нибудь читаешь там какой-нибудь. Сыграешь на рояле что-нибудь, и вот все, чтобы это было заслужить подарок, то есть какие-то вот. И вот такое вот, чтобы это было потом, значит, на Пасху, тоже вот, ну, как бы, пение пасхальных каких-то песнопений, вот, ну, собирание все равно это, чтобы было. И потом мама вот так вот, она когда в воскресенье, она выделяла всегда, то есть, ну, то есть после храма мы, праздничная была трапеза всегда. Не как обычно, он всегда празднично делал. И поэтому как-то вот делался акцент, и хорошо. А потом мы отдыхали потом после воскресенья. Мы каждый день вставали полвосьмого, то есть полдевятому, а в день воскресенья вставали полседьмого. Каждый день мы вставали.
Вы по окончании школы пошли в автомобильно-дорожный
институт.
Институт. То есть судьба священническая не была предначертана.
Да, да, это как-то, знаете.
Почему вы пошли?
Ну, вот я не тогда. У меня не было тогда призыва пойти. То есть, потому что после вот. А потом оттуда я пошел в армию, то есть я служил, уже потом, вернувшись, вот возник этот призыв. Я не могу сказать, это именно было призвание, потому что даже после армии я когда пришел, вот один тоже сын священник, говорит, давай пойдем, говорит, в семинарию. А я как-то в этот момент, я как-то почему-то еще хотел учиться, мне казалось, что это очень интересно, я сейчас вот разберусь, я так с таким желанием взялся за это, за учебу, так старательно учился, прям второй курс. Вот. А потом вот как-то вот интересно, что вот эта книга «Старец Силуан» повлияло на меня больше всего в тот момент. Ну, не только это, там были еще другие события, но главное вот это, почему-то вот она открыла, что в чем состоит смысл и некоторых вещей.
Ну, вот странно, я читал как раз эту фразу вашу, вы пишете, что книга «Старец Силуан» внезапно открыла реальность духовной жизни, причем совсем по-другому. Ну, да. Хорошо, ладно, светскому человеку она открывает, но вам, сыну священника, что же она могла такого открыть?
Да нет, ну, понимаете, все равно, понимаете, равно человеку каждый, и в какой бы семье, то есть особенно даже в религиозной семье, в священнической семье, это не значит, что перед тобой не получается какое-то откровение. Ну, вот по каким-то причинам не происходит, что-то ускользает, потому что оно все возникает как привычка. Потому что я, конечно, по характеру никогда не просто не был таким каким-то бунтарем, чтобы пройти против. То есть идет течение, и ты идешь в нем. Но зачем, куда, какова цель даже, вот, знаешь, вот, и не понимаешь смысла. Вот я говорю, ну, то есть я вот тогда вот мне открылся, я, конечно, по-другому говорю, что зачем вот преподобный Серафим стоял 1000 дней на ночей на камне, вот зачем? Так сказать, если подумать, ну, немножко странно, но понятно, что это какое-то устремление. А ведь он в тот момент именно пережил оставление благодатью. То есть он пережил сначала благодатное состояние, потом он потерял его. И вот это две большие разницы. Я вдруг понял, что существует оно, реально существует благодатное состояние. Потому что то, что мы познаем, конечно, такую радость некоторая, все равно, это все очень мало. Это самое начало. Это только начало. То есть тот, кто познал настоящее благодатное состояние, оно реальное. То есть вот-вот, когда человек оказывается, обратно возвращается. Он видит, что в этот мир как бы начинает, потерял вообще цвет и все. Вот у него душа просто неудержимо начинает стремиться. Поэтому 1000 дней ночей она стоит на камне, чтобы снова получить прощение. Потому что, ну, я случайно прочитал, нашел вот у книги отца Валентина Свицицкого, что он сказал, что он осудил кого-то. Преподобный Серафим сказал, что пришла мысль осудить, и он потерял благодать. И поэтому он 1000 дней начался, просил прощения, что он... То есть вот это причина его, а не просто так. Это, конечно, внешне вот пошел, он взял на себя такой подвиг. Почему? Потому что благодать оставила его. И поэтому он всей душой стремился. И вот как преподобный Силуан 20 лет после того, как посетил благодать, он 20 лет снова только зашел на такую же высоту, какую получил в начале. И преподобный Серафим тоже, мы знаем, у него было благодатное состояние, когда он диаконом служил вот это. И после этого вдруг он там потерял это все. И вот он за благодатное состояние, он искал его всю жизнь. То есть ищет человек, действительно знает, реально Бога знает. Как бы вот знаете, потому что слова о том, что такое есть любовь и как это. Вот почему-то кому-то нужны такие слова. Вот мне лично казались нужны именно эти слова, когда он говорит, что больше, чем мать скучает своем дитя, а также тоскует душа, говорит, а, Господи, больше гораздо, когда нам гораздо больше. То есть, если мать нам тоскует, то мы... А я тоже не знаю, что такое, как мать тоскует, я не мать, но все равно, ну, как бы такое тоскование, тоска, именно такое стремление, вот оно, что характеризует святого, а не просто вот, ну, вот так вот он подвязается, потому что это положено. Я до этого как-то я воспринимал, что это только просто потому, что положено. Понимаете? То есть вот это искание. А тут есть реально, этот человек знает, чего, что ищет. Вот, вот поэтому вот изменилось. А до этого, говорю, как бы, да, вот я получал это все, это привычное. И в армии, надо сказать, что тоже там эта какая-то тоска наваливалась. Именно молитва, она стала помогать. Хотя тоже вот не тогда еще не так явно. То есть я там молился, ходил как-то. Но я больше вот там был такой в сторону задней части, там лес. И вот я просто в ту сторону смотрел, чтобы не видеть здание, и молился. И в этот момент как мне становилось легче. Как будто выходил из части, потому что тяжело там это все было, воспринималось тягостно. Потом немножко, конечно, привыкаешь, но все равно это первое такое начало. Потом, говорю, все как-то ушло после армии. Такого не было. Ну, то есть я делал все как положено. А вот только вот какое-то ощущение, то оно вернулось только вот настоящее. То есть я вот как бы... И он там говорит, что когда вот благодать посещает, то все, все становится хорошо. То есть и даже... Ну, когда священником я стал, то я тоже это как-то временами ты ощущаешь, понимаешь, что о чем говорится это. Яснее и яснее только удается почувствовать.
Давайте поговорим о благополучии в семейной жизни. Вы некоторое время вели даже курсы о том, как создавать семью, как сохранять семью. Вы издали книгу.
Да, да. Но это на самом деле, как бы я вот с этим столкнулся, знаете, что как говорится, не зря говорится, что последнее слово науки – первое слово Библии. То есть в самых таких беспристрастных исследованиях наука понимает, помогает понять, как это происходит. Мы знаем цели, да, как, чего надо достигать. А как это происходит? Она помогает это исследовать. И психология в честных таких исследованиях, она, конечно, приходит к тем же выводам. Ну, просто помогает почувствовать, как это происходит. То есть, например, ну, такая самая. То есть, есть разница между психологией мужчины и женщины. То есть, несмотря на то, что логика-то... Логика не разная, а просто разная, важна для мужчин и для женщин. Просто это надо вот понимать. И они должны эти вот понимания между собой примирить. И не просто заучить какие-то, а именно понимая разницу, еще, ну, еще и характер накладывается, и на отношения, например, в семье. То есть как человек, в чем воспитан. Я тоже, как сказать, имел иллюзии перед... То есть ты не понимаешь, что отношения моих родителей и мои, это как бы разница. Почему? Потому что они же другие люди. Это другой набор. У меня с моей супругой это один набор отношений и таких условий. У них совершенно другой был. И поэтому у них сложилось так, у меня будет по-другому. В тех же ситуациях, в таких же ситуациях все будет по-другому. Надо будет другие пути искать. А у нас как бы какие-то заведенные, еще причем каждый пытается в свою сторону наклонить это. Понимаете? То есть вот тут идет такой вот... Человек тянет, каждое дело тянет на себя. То есть муж там требует от жены что-то там, какой-то идеал, который он видит, как в своей матери. Например, мать к нему относится, он так вот переносит это. Также, соответственно, обычно и супруга, значит, она одела своего отца и думает, вот смотрит моих там родителей, там, не знаю, там отец там каждый день там что-то, или каждую неделю там дарит цветы. Должен и мой супруг так делать. А это же, ну, не обязательно, что это плохо, но просто это все по-другому. В каждой семье, в другой так не было. Нет необходимости. Вот. Поэтому вот такие вот разницы, это вот размышления простые, размышления, как выбирать, тоже они, несмотря на то, что и поэтому старцы даже, оптинские, говорят, смотри, говорит, на мать там. То есть, если выбираешь супругу, смотри на ее мать, она же в ней уже что-то проявилось, она похожа, но в каком смысле, опять же, копирует. Ну, дети же подражаемые. Мы, конечно, видим своих родителей как идеальных сперва людей.
Вы описываете ситуации, которые приводят к разводам, к распаду семей. Как часто к вам обращались семьи на грани развода? Удавалось ли вам предотвратить эти разводы?
Для того, чтобы как-то повлиять, надо быть авторитетом для того и для другого. Если я для кого-то из них не являюсь авторитетом, конечно, уже очевидно, что тут повлиять можно, как сказать, очень мало. Но понять ситуацию как-то, чтобы из этой ситуации в любом случае вышли все равно лучше, извлекли какие-то уроки, это да, удавалось. Чтобы предотвратить прям так вот. То есть я, те, что приходят с конфликтами, мне, ну, сейчас уже больше удается. Это в связи, конечно, и с опытом, потому что сперва это все-таки было более теоретическое. А теперь уже я как-то и могу и практически помочь и сказать, и так далее. То есть, поэтому, ну, это, конечно, я же не просто практикующий психолог, а, конечно, священник, который призывает к покаянию прежде всего. Но я говорю, вот это вот насчет покаяния, это довольно сложно, потому что нужно свободно нашего человека сделать. А вот объяснять им, помогать им, как-то подводить правильно, я стараюсь. Но вот так, чтобы прям вот очевидно я спас от развода, я прям даже не могу сказать, что я прям кого-то спас.
Ну, вообще, вот роль священника, духовника, как вы видите, насколько допустимо давать конкретные рекомендации?
Ну, я считаю, что, конечно, прям так вот конкретно, ну, священник, ну, не имеет права не говорить, не разводись, не там оставайся. Каждый раз все равно решения должны принимать сами. Это про это даже и говорится. Говорилось у нас на самом высоком уровне, что благословение там создавать брак или там идти в монахи, это говорит, не может священник давать это. Да, духовник, он может у него взять просто благословение, но так повелевать этими судьбами нельзя. Но помочь как-то, помочь взглянуть трезво, вот это священник даже должен сделать обязательно. Но вот он должен все-таки учитывать, потому что священники тоже люди, вот как бы нельзя как бы идеализировать психологию, но нельзя недооценивать. То есть, понятное дело, что там все по-разному, и психологи и люди разные. Вот, поэтому, когда священники как бы не хотят вот этого ничего, они какого-то тоже взяли для себя какой-то образ отношений, стремятся его привить, только
модель
да. такую сразу. Она не модель, она всегда должна быть живая. То есть, учитывая, надо разобраться, кто как. К сожалению, ну, понимаем, что все люди свободны, поэтому даже человек вот все хорошо, и то может уйти. И наоборот, казалось бы, вчера там раз, все плохо, но в конце концов человек образумится, что-то поймет. Многие приходят ко мне уже с развалившейся семьей, ну, помогаю там как-то понять, что, скорее, учим ошибкам. То есть надо понимать, что они... Потому что это достаточно сложно там сохранить семью в современном представлении, потому что люди стали сейчас и меньше терпеть. Вот если там такая тайна, почему? Потому что у нас стало, да, меньше трудностей. Это плюс, но и минус. Раньше было как бы большие трудности, потом люди привыкли терпеть, как-то смирялись. Сейчас никто ни в магазине не хочет потерпеть, нигде в транспорте все спешат куда-то. То есть это и вот это снятие таких проблем. Молодежь хочет, чтобы у нее все было и сразу. И в семье тоже. То есть не понимая, что это все создается.
Спасибо огромное за беседу.
Ну, слава Богу.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.